Мир вам, братья и сестры, о теме такой, как «Дух Святой жизни христианина». Я прочитаю Деяния святых апостолов, первая глава. Деяния святых апостолов, первая глава. И это событие, когда наш Господь возносился с этой земли. Давайте с 4 стиха. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдя, спрашивали Его, говоря, не сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их, и когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. И 11. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Аминь. Братья и сестры, если так в общем посмотреть на этот текст, я хотел выделить как раз вот это событие, о котором говорил Господь. Он неоднократно уже говорил об этом. И интересно, что вот последнее, что Господь им сказал, Он опять напомнил им о Духе Святом. И это настолько важно, что это достойно особого внимания. В целом Господь сказал, что что-то произойдет, произойдут изменения, когда Дух Святой входит в сердце, в жизнь человека, что-то меняется, и человек получает сверхъестественную силу жить по Слову Божьему, исполнять волю Бога. И Писание говорит нам, кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все ново. Я думаю, это не новый текст для нас, мы это знаем, но мне хотелось, чтобы мы с вами сегодня очень откровенно проверили свою жизнь. Потому что Библия говорит нам, предупреждает нас Слово Господне, что некоторые хорошо начали, но остановились. Некоторые оглянулись из Слова на жизнь этого мира. Помните, как жена Лота. Это были условия на пути спасения, не останавливаться и не оглядываться назад. Писание говорит нам, что если живете по плоти, то умрете. Библия учит нас, чтобы мы были покорны, послушны Духу Святому. Библия говорит нам, что это большой грех, когда верующий человек поступает не по Писанию. Например, апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, что всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. А если это проявляется в нашей жизни, если вдруг мы кричим, Библия говорит, что это оскорбляет Дух Святой. То есть, когда мы внимательно смотрим, нам легче видеть это в жизни других людей, мы приходим к выводу, что у этих людей кризис Духа. Они живут не в послушании Духа Святого. Они оскорбляют Дух Святой. И Библия говорит, что не вечно Духу Божию быть пренебрегаемыми человеками. Если человек будет ожесточать свою выю, у него будет поражение. Это настолько серьезно. И я хотел, чтобы мы вот очень честно, откровенно, просто молитвенно сейчас воззвали к Богу, чтобы нам увидеть свое сердце, увидеть свое состояние. Знаете, иногда среди служителей мы беседуем о некоторых членах церкви, и мы с горечью должны как бы прийти к такому выводу, и мы говорим, похоже, этот человек никогда и не был возрожденный. Потому что, ну, просто он называется христианин. Похоже, что он не имеет силы Божией. Иногда я думаю, что некоторые люди, не имея силу Божию, пытается изобразить эту силу Божию. Наблюдая за жизнью других людей, иногда они пытаются это сделать, знаете, в молитве, произвести впечатление каким-то особым тембром голоса. И кажется, такой духовный человек, но когда посмотришь на его жизнь и думаешь, что это такое? Кто во Христе, тот новый человек. Я знал историю про одного человека, который был настолько в грехах был, знаете, он даже не мог нормально разговаривать. У него из трех слов два нецензурных было. Он был страшный драчун, конфликтный человек. И вот он уверовал, принял Христа в сердце. Когда он пришел на работу, он работал кузнецом в каком-то мехцехе. И его вот сразу такая реакция, люди увидели, это другой человек. Думаю, что с ним случилось? Как будто стал ненормальный человек. Он нормально разговаривать стал. И они ему говорят, Миш, что случилось? Его Михаил звали. Он говорит, я покаялся. И что? Ну, я стал новый человек. Говорит, ты что, говорит, ругаться не будешь больше? Он говорит, нет. Вы знаете, они стали его провоцировать. Что только они не придумали, его соработники, да? А вот он перестал драться, он перестал ругаться, и они не могли поверить. Ну, не может быть, чтобы человек вот в раз вот стал другим человеком. И однажды они решили сделать такое злое дело. Они взяли кусок металла, накалили до красна в горне, вытащили его, и при определенном остывании не видно красноты, но это раскаленный все равно кусок металла, и кто-то из них сказал, Миша, быстренько, быстренько, вон ту болванку принеси, быстро, 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 надо срочно. И сами, знаете, они боялись его, сами стали поодали, он подскочил, схватил эту болванку горячую, ну и, конечно, бросил сразу. И я слышал эту историю, у него моментально надулись вот эти руки, волдыри, ну, страшный ожог. Он бросил его так, и все ждали реакцию. Он так медленно-медленно повернулся и сказал, друзья, я не думал, что вы так сделаете. И говорят, он их победил. Они потом говорили, Миша стал новым человеком. Это действие Духа Святого в жизни возрожденного человека. Знаете, иногда есть истории, кажется невероятные, не может такого быть. Я помню, один из братьев мне рассказывал в Белоруссии, у них в церкви была одна женщина, очень конфликтная, очень конфликтная. Вы знаете, она постоянно задиралась, у нее был очень острый язык, она могла съязвить. Она говорила, ну знаете, ну со стороны, ну вроде и член церкви, но поступала ужасно. И однажды, говорит, пресвитер рассказывает, я слышал эту историю от брата-служителя, говорит, пришла к ним в церковь одна неверующая женщина и говорит, такая-то ваша, как раз про эту женщину, да, наша. А говорит, я подам заявление на нее в милицию, что такое? Она, говорит, подняла скандал в автобусе, говорит, ехали, и, говорит, она настолько разошла, что она меня, говорит, укусила за руку. Можете себе это представить? Христианка, верующая, она укусила женщину, неверующую, за руку. И говорит, брат-пресвитер пытался как-то все это погасить. Ну, позор такой, да? Напишут заявление, ну, это ж пятно на церковь, и все. Ну, знаете, ну, бывает, она такая, да, мы понимаем, мы поработаем, и все такое. Она не могла успокоиться. Нет, и все, говорит, я не могу. Это она меня опозорила, она меня унизила, это же ужасно. Она, говорит, как собака, говорит, да? И говорит, знаете, что успокоило? Вдруг пресвитер говорит, вот представьте себе, что она, будучи верующая, вас укусила. А если бы она была неверующая, говорит, то женщина подумала, говорит, и то точно, загрызла бы, говорит, да? Вы знаете, это очень печальные такие истории, когда люди имеют первое впечатление, вид благочестия, а силы Божьей нету, нету новой жизни. Но мне хотелось сегодня сделать акцент на другом. Иисус сказал, когда вы переживете вот это духовное возрождение, когда вы будете Духом Святым помещены в тело Христово, у вас будет сила для того, чтобы вот эту новую жизнь передать людям. Вы будете свидетелями обо мне. Вы не сможете этого не делать. У вас будет побуждение внутреннее. У вас будет в сердце гореть вот этот огонь, вот эта страсть, это желание. Потому что вы переживете новую жизнь эту, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. И знаете, когда человек становится Детем Божиим, так говорит нам Писание, тогда свидетельство о Христе становится делом нашей жизни. Я задаю вопрос себе и всем, так ли в нашей жизни? Я недавно где-то сказал это выражение, и оно принадлежит Дуайту Муди. Он когда-то сказал, что если человек называет себя христианин, и он в течение одного года никому не засвидетельствовал об Иисусе Христе, могут быть две причины. Одна – он невозрожденный человек. И вторая – грех закрыл ему уста. По-другому не может просто быть, потому что это задача Духа Святого. И Писание говорит нам, он пришед, он и мир обличит о грехе, и он будет свидетельствовать о мне. И Дух Святой дает вот это побуждение, возрождая человека к новой жизни. И это становится делом жизни верующего человека. Я хотел бы, чтобы каждый из нас проверили свое сердце. Вы помните, до Дня Пятидесятницы мы читаем, когда уже Иисус воскрес из мертвых, и когда Он явился неожиданно ученикам в горнице, где окна и двери были закрыты, у них был страх, у них была паника. Какое там свидетельство о том, что они ученики? Они боялись, в Гефсимании они незаметно, когда Иисуса взяли, они скрылись, пользуясь темнотой. И теперь у них было очень такое подавленное состояние. Иисус пришел к ним вот с этим миром, о котором мы слышали. Удивительно, написано, Иисус вдохнул на них и сказал, примите Духа Святого. Это имеет очень глубокое значение. Но я хотел обратить внимание, вот тот момент, когда в день Пятидесятницы они пережили это, мы читаем, встал Петр и с ним 11. Знаете, я сразу не мог понять, когда начал читать Библию, вот представьте себе, как бы это выглядело странно, если бы я сейчас проповедовал, и все проповедники стояли бы слева и справа рядом бы. Зачем? Ну, кажется, один же говорит, но они говорили, мы такие же, как он. Им, если быть просто в стороне, в толпе и слушать Петра, это могло показаться кому-то, что они стыдятся исповедовать Иисуса. Они заявляли тем, что они стояли рядом, что мы тоже веруем, что он истинный Бог. Мы такие же, как он. И вы знаете, удивительно, Дух Святой, он дает не только побуждение, когда у нас правильное отношение к нему, свидетельствовать об Иисусе, он дает силу для того, чтобы нам передать вот Слово Божие просто, сильно и доступно людям. Библия говорит нам, и мы должны очень серьезно об этом думать и молиться, если мы этого не делали давно. Что произошло? Писание говорит нам, последние дни, помните, Павел писал Тимофею, наступят времена тяжкие. И он перечисляет очень многие грехи людей и говорит, и при всем этом они будут иметь вид благочестия. Но добавляет и говорит, силы же его отрекшиеся, они не будут иметь в себе силы Божией. И мы живем в это трудное, тяжелое последнее время. Иногда такое впечатление, что некоторые люди на самом деле не имеют этой силы, этого побуждения. Совсем недавно в своей поместной церкви, где я живу в Казахстане, у меня было такое побуждение. Я предложил один гимн общим пением. Я сказал, я сейчас сойду вниз, я говорю, у нас тоже так площадка. И говорю, во время пения я хочу, чтобы все те, которые в течение этой недели засвидетелили кому-то об Иисусе Христе, подошли ко мне. И когда мы закончим петь, я попрошу, чтобы вы назвали имя человека, одного только человека. Может, вы большим засвидетельствовали, но в течение этой недели, не в прошлом году, не в прошлом месяце, а вот эту последнюю неделю. И сам стою и думаю, выйдет кто-то? Кто выйдет? Вы знаете, для меня было большим ободрением, когда вышло примерно 50 человек. И когда они просто называли эти имена, я сказал, братья и сестры, ну знаете, многие сидели, некоторые даже головы повесили. Я не осуждаю этих людей, разные могут быть обстоятельства. Но, братья и сестры, я переживаю, что некоторые люди не могут вспомнить, кому они в течение года засвидетельствовали об Иисусе Христе. И это неправильно, что-то произошло, есть кризис духа, потому что вокруг нас живут люди, и удивительным образом Дух Святой побуждает нас это делать. Вы знаете, возможно, кто-то чувствует вину. Я не хотел обременить чью-то совесть. Я хотел, чтобы сегодня мы поправили то, что нужно поправить, послушание Духу Святому. Если, например, сейчас мы сидим и думаем, а я и не помню, когда последний раз говорил. Вы знаете, я встречал людей, которые называются детьми Божьими, но они вообще не могут вспомнить ни один случай, когда они засвидетельствовали неверующему человеку, что Иисус Христос может простить ему грехи, и он умер на кресте. Некоторые люди говорят, что у них другие дарования, они говорят, что надо иметь какой-то особый дар для того, чтобы свидетельствовать. Но я думаю, это глубочайшее заблуждение. Потому что Писание говорит нам о другом. Есть разница быть евангелистом, например, иметь дар евангелиста или даже благовестника, или быть свидетелем об Иисусе Христе. Свидетель – это человек, который что-то пережил. Ну, например, я иду по тротуару дороги, я смотрю, одна машина обгоняет другую и подрезал ей, и произошла авария. Тут же инспекция подъезжает. Кто видел? Я видел. Я же не должен быть особым специалистом. Я говорю то, что я видел. Господь говорит, когда вы примете Духа Святого, вы будете иметь силу, и вы будете мне свидетелями. Вы не сможете по-другому. У вас будет побуждение. Вы будете рассказывать об этом чуде. Вы будете говорить о том, что Бог снял с вас бремя вины, и Он сделал вас новыми людьми. Вы будете рассказывать об этой новой жизни, она будет видна. И вот эту силу дает Дух Святой. Я сказал тогда по местной церкви, братьям и сестрам, давайте сделаем это постоянной практикой в нашей церкви. Ну, не каждое воскресенье может быть, но время от времени мы будем это делать. И мы будем молиться. И мы молились, и просто мы взяли время для этого, чтобы вот поименно, и я просто предложил, чтобы в зале люди запомнили одно, другое, пятое, десятое, пятидесятое имя. И мы просто объединились и молились за этих людей, которым было засвидетельствовано об Иисусе Христе. И я знаю, что там были люди, которые просили у Бога прощения, что они где-то угасили Дух Святой. Вы знаете, это происходит очень незаметно. Я помню, как-то ехал поездом из города Караганда в Алматы, и это было где-то 11:30 вечером уже. Я зашел в купе, уже все спали, я лег на верхнюю полку. Едем, приезжает поезд туда 8 утра, этот скорый поезд такой сейчас есть. И люди уже где-то в 8 часу стали вставать. Я так помолился, думал, ну и никого. Они только меня увидели, что я сошел сейчас с верхней полки. Думаю, ну, а знаете, а побуждение было. Я стал молиться, Господи, ну как начать? Все трое по национальности казахи, там женщина, так где-то, ну скажем, 30 с немногим может быть. И потом там мужчина где-то за 40 ему, и еще одна немножко постарше, уже за 60 женщина. Ну, они там кто в туалет помыться, собирают вещи и так далее. Я вот молюсь, Господи, ну, как бы вроде не получается. А знаете, так тревожно на сердце как-то. И потом я молюсь и говорю, Господи, ну дай мне сигнал какой-то. Вот если вот ты сейчас ожидаешь от меня, чтобы я что-то сказал, я хочу это сделать. И вдруг женщина, которая возле меня сидит, ну мы познакомились, конечно, говорит, ой, скоро буду дома. Я, знаете, ясно понял, что это от Господа. Я говорю, а вы знаете, что такое дом? Она говорит, ну как, дом это дом. Я говорю, знаете, есть одна песня, там такие слова. Дом – это там, где нас поймут, там, где надеются и ждут. Это твой дом. Она говорит, какие хорошие слова. Кто автор? Я говорю, да я сам не знаю. Я говорю, ну мы поем. Она говорит, ну тогда у меня есть дом. Я говорю, почему? Она говорит, меня любит муж. Он меня ждет на перроне сейчас. Я говорю, вы счастливая женщина, у вас есть дом. Я говорю, ну есть еще один дом. Какой дом? Я говорю, небесный дом. Вас там ждут? И мы, знаете, мы начали беседовать. Я хочу сказать, когда мы начали беседовать, а поезд уже подходит, перрон уже подъезжает. И вдруг эта женщина мне говорит, почему вы раньше не начали мне об этом говорить? И мне было очень стыдно. Я сказал, Господи, я вот так оправдывался, искал какие-то причины. Прости меня, пожалуйста. Прости. Я сказал, знаете, есть одна книга, и я организую. Там про все это написано. Вы можете читать. Она говорит, я хочу больше знать об этом. Я хочу знать об этом небесном доме. Вы знаете, мы иногда даже не предполагаем, что вроде возле нас есть люди. Они хотят, а мы молчим. Я помню, меня встретил один брат, я тут же ему дал номер телефона этой женщины, я говорю, смотри. Потом приехал, у нас там библейский институт, я туда приехал в Алматы. Я подстраховался еще одному тоже, говорю. Думаю, пусть двое лучше отвезут, да, и так далее. И вдруг звонит телефон. Я только приехал туда. Она говорит, где Библия? Я говорю, привезут обязательно. Я понимаю, у нее тоска, она хочет, она желает это слышать. Ну и потом на другой день, я следующую же ночь вернулся домой, и утром там мы были с братьями, как раз какая-то у нас была встреча, и я им рассказываю про эту женщину, говорю, давайте мы за нее помолимся, ее так звать, я вижу, у нее сердце открыто. У меня всегда телефон на беззвучном таком режиме, и я слышу, завибрировал. Я так смотрю, эта женщина мне звонит. Я говорю, братья, извините. Я говорю, да. Она говорит, слушайте, тут один приехал, но я хочу убедиться, он мне правильную книгу привез или нет, говорит. Вы его послали или нет? Я говорю, кто такой? Она называет, я говорю, да, правильно. Она говорит, спасибо. Вы знаете, она ждала этого, братья и сестры. Я очень хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Дух Святой дает побуждение быть свидетелем об Иисусе Христе. И Дух Святой дает нам, Он дарует нам силу для этого. Что еще делает Дух Святой? Дух Святой открывает всю мерзость греха. Если мы в неправильном отношении к Святому Духу, то наши слова никогда не принесут результатов. Мы сами не способны никого покаять. Мы не способны передать вот эту весть в доступной форме. Я помню, когда я был совсем молодой человек, я читаю проповедь Петра и думаю, что он там такого особенного сказал, что покаялось несколько тысяч человек. У меня даже было искушение, я думал, я выучу наизусть, и так с выражением повторю эти стихи. Я так думал, интересно, сколько тысяч покаются? Потом я понял, что это зависит не от этого. Нужно, чтобы это делал Дух Божий в сердце человека. В нашей поместной церкви была одна женщина, она уже у Господа сейчас. Она ходила долго на служение, но не каялась. И как-то она подошла к нашему служителю, был у нас там такой Андрей Аронович, пресвитер, и она говорит ему, Андрей, я вот слушаю, на небо-то я хочу, но я вот слушаю, вы говорите, без покаяния на небо не попадешь. А мне, говорит, каяться-то не в чем. Я уже думаю, если без покаяния, говорит, на небо не попадешь, я уже думаю, может, сделать какой-нибудь грех и потом покаяться, говорит, чтобы попасть на небо. Вы понимаете ее проблему, да? Она была в обмане таком. Она, Библия говорит, кто говорит, что не сделал греха, тот обманывает сам себя. И наш брат-служитель очень мудро поступил. Он многим братьям объявил, и мы молились, чтобы Бог ей открыл эту истину, что она грешница. И было как-то одно служение, не было никаких особых призовов, приглашений, да? Она не вышла, она выбежала. Это, знаете, очень странно выглядело. Она стала не на колени, она упала лицом вниз. Вот так лежала. Она не кричала, мне казалось, она, извините, орала. Она вопила к Богу и говорила: «Сними с меня эту мерзость греха! Прости мне мои грехи!» Знаете, она действительно пережила это возрождение. Это было видно, когда она встала с колен. И когда наш служитель с ней беседовал, он потом нам рассказывает, он ей говорит: «Нина, так что, грехи были, что ли?» Она говорит: «Андрей, от подошвы ног до темени головы ни одного чистого места. Вся в грехах Бог показал». Братья и сестры, Бог желает, чтобы мы были свидетелями. Он нас побуждает, Он дает нам силу. Но Он говорит нам: без меня не можете делать ничего. И мы не можем. Человек никогда не может родиться свыше, пока он не поймет, пока Дух Святой его не погрузит в это состояние вины. Он должен это увидеть, что он виновен, что Сын Божий умер за этого человека на кресте. И это делает Дух Святой через возрожденного человека, когда мы в правильном отношении находимся к Духу Святому. Дух Святой делает наше свидетельство и нашу жизнь христоцентричной. О чем проповедовал Петр? Он не говорил о своих достижениях. Он говорил о Христе распятом. И когда он проповедовал, то перед слушателями был начертан Христос, как будто он только его распяли. И люди умилялись сердцем. И они говорили: «Мужи, братья, что нам делать?» И осталось только им сказать: покайтесь, и да крестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Это так важно. Я помню, когда мы учились на библейских курсах, я вспомнил, вот брат Иван Говязин, мы с ним вместе учились, и один там у нас был преподаватель, он часто повторял одно выражение, я его выучил наизусть: где бы вы ни говорили, что бы вы ни говорили, не забудьте сказать о Христе распятом. Потому что только в нем сила ко спасению. Это очень важно. Это делает Дух Святой. Он свидетельствует о Христе. Дух Святой, Он освящает жизнь нашу, чтобы она была пятым Евангелием. Это делает Дух Божий. Вы знаете, я недавно беседовал с одним молодым человеком. Он приехал с другой страны к нам в Казахстан поговорить. И мне как-то даже неудобно было. Думаю, как же он столько потратился денег. И я чувствовал такую огромную ответственность, что я ему буду говорить. Я беседовал с ним в общей сложности несколько дней. И мне кажется, ну это было не меньше 10 часов, что я с ним беседовал. И я не знал, как ему помочь. Я чувствовал какую-то слабость. Ничего не получалось. Знаете, в какой-то момент я особо молился. Я думаю, понимаете, о чем я сейчас говорю. Можно говорить и молиться. Можно проповедовать и молиться. Я просто внутри взывал Богу, сказал: «Господи, я не знаю, как ему помочь. Я не знаю, что ему сказать». И знаете, Бог начал посылать мысли, тексты Священного Писания. И потом он стал сокрушаться, он стал молиться, он стал каяться. И после он мне говорит: «Вы читали мои мысли». Вы знаете, он меня так ободрил. Я сказал: «О, спасибо, я не могу читать мысли. Я не ясновидящий. Но есть Бог, который знает жизнь». И я ему сказал, я чувствовал себя таким немощным и слабым. И я не знал уже, что тебе говорить. Это сделал Бог. И это очень важно понимать. К сожалению, не всегда так бывает. Вы знаете, Дух Святой изменяет нашу жизнь. И тогда люди видят в нашей жизни Иисуса Христа. Я помню тоже одну молодую сестренку, когда она уверовала, она жила в одном там микрорайоне, там такой дом был пятиэтажный, многоквартирный. Люди со стороны говорили, у этой детки, говорят, искорки в глазах светятся. Вот они ничего не знали, они говорили, что с ней? Им было приятно. И одна женщина мне это рассвидетельствовала, она говорит, как она нам нравится всем. Она очень добрая, приветливая, но у нее, говорит, какой-то огонек светится. И однажды случилась трагедия. Это же женщина, которая говорила, прошло время, много времени, вдруг говорит, слушайте, а что случилось с этой деткой? Я говорю, да ничего. Она говорит, нет, что-то случилось. Я говорю, почему? Она говорит, у нее искорки потухли в глазах. Нету. Через короткое время мы узнали, что она впала в грех. Она совершила грех прелюбодеяния. Неверующие люди это заметили. Кризис духа, оскорблен Дух Божий. Когда человек живет во грехе, люди не видят Иисуса. Мы можем говорить что угодно. Мы можем, знаете, проводить различные мероприятия. И кто-то сказал, что религиозные торжества, лишенные силы животворящего духа, это кощунство. Они плодят безбожников и бесславят Бога. Это никого не привлекает. И поэтому это ответственность всей церкви в целом и ответственность каждого в отдельности. И знаете, иногда кажется, ну что тут такого? Я помню, в одной церкви был один человек, привели его, он был одержимый. И братья собрались помолиться там, да. И не помню сколько, но человек 8-10 там было служителей. И вот этого одержимого человека завели в братскую комнату. Он так глянул на всех и говорит, один из вас собака. Ну, представляете себе, братья, не я ли Господи, не я ли Господи, не я ли Господи? И когда они молились, вдруг этот одержимый подлетел к одному из служителей, повалил ему на землю и сломал ему ребро. Его еле оттащили. Впоследствии открылось, что этот человек жил во грехе. Это очень серьезный вопрос. Могут люди даже не видеть и не знать. Но когда у нас кризис духа, когда он оскорблен, унижен, когда вследствие греха он покидает человека. Помните, Давид молился и говорил, «Духа Святого не отними от меня». Он понимал, что если он сейчас не приведет в порядок свою жизнь, Бог оставит его. У Давида был серьезный опыт. У него был пример Саула. Он знал, что случилось с Саулом. Он знал, почему Саул упал, когда Дух Божий оставил Саула. Господь оставил Саула. И он падал, пока не упал на собственный меч. И Давид понимал, вот это шанс. Если он сейчас не приведет в порядок свою жизнь, если Бог его оставит, то, что он на троне сидит, что он царь, он потом признавался и говорил, что день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла. Давиду было плохо. Почему? Потому что Бог не разговаривал с Давидом. Грех. Он делал вид святости. Нам даже себе трудно представить эту картину, что сделал Давид. Но знаете, я хотел сразу сказать, что именно после покаяния Давида, искреннего покаяния в этом грехе, только потом написано, что он стал мужем по сердцу Божию. Можно, знаете, по-разному себе представить эту картину. Когда Урия Хитиянина хоронили, я так думал себе, может быть, Давид там речь говорил на похоронах? Может, он там принес самый большой венок? И люди говорили, как царь чтит своих воинов. А потом весь Израиль узнал, какое же сердце у царя. Он вдову взял в свой дом, и она еще и беременна. Это ж какое сердце у Давида. Но Давид согрешил. Давид согрешил. И Бог молчал. И потом он понял, он сказал, ты праведен в приговоре твоем. Почему? Потому что Бог был оскорблен. Это очень серьезно. Что делает еще Дух Святой? Можно много, я хотел еще несколько моментов, когда мы в правильном отношении к Духу Святому. Дух Святой побуждает нас молиться. Ну просто даже на собрании. Знаете, в нашей церкви был один брат, он молился каждое собрание. Как вы думаете, это было побуждение Духа Святого? Я думаю, нет даже. Потому что он молился очень длинно, и он не давал другим молиться. И он говорил, что если он не помолится, то собрание – это не собрание, он так думал. И однажды он мне говорит, брат Франц, я ничего не пойму. Один пресвитер говорит, молись, другой говорит, не молись. Так молиться или не молиться? Я говорю, молитесь только по существу, коротко, и дайте возможность другим молиться. Мы же не угошаем дух молитвы. Мы хотим, чтобы люди молились. Но знаете, есть люди, которые никогда вслух не молятся. Я думаю, неужели их Дух Святой не побуждает? Помните, в песне песней там есть такое выражение. «Голубица в ущелье скалы, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой». И есть собрание, вот я знаю из своей поместной церкви, где я являюсь членом и служителем, я никогда не слышал молитвы некоторых людей. Никогда. Почему? Иногда кажется, ну уж такая нужда. Или вот так Дух Божий, понимаем, действует. Люди благодарят Господа, а они как немые. Почему? Почему? Дух Святой побуждает нас молиться за погибающий мир. Я хотел спросить, братья и сестры, вот так откровенно проверьте свое сердце, когда последний раз вы плакали о погибающем мире? Когда последний раз вам не было безразлично, и вы умоляли Бога дать вам мудрости и способности засвидетельствовать своим соседям, или соработникам, или сокурсникам, или просто вашим знакомым? Когда это было? Это очень важно. Важно быть послушным Духу Святому. Знаете, я не хочу сказать, что в моей жизни всегда правильно все. Много раз я уже сокрушался, плакал, обновлял свои отношения с Богом. Но я хотел просто привести некоторые, может быть, примеры для славы Господа. Помню, был один момент, я проснулся ночью. Побуждение молиться. Побуждение молиться. И побуждение молиться о человеке, кто-то умирает. Знаете, дома было так прохладно, и я думал, ну, а может быть, я как Давид на ложах буду размышлять, знаете, под одеялом. И вот ясно понимаю, Господь говорит, вставай, молись, молись. Я встал, оделся, молюсь. Я не знаю, что случилось. И знаете, вот такое побуждение молиться было, ну, примерно минут 50. Когда я начал молиться, я еще посмотрел, на часы было без 10:04, 3:50, без 10:04 утром. Ну, это как раз самый сон, правда же, да? Ну, и потом я еще пошел спать, какой-то мир пришел в сердце. И утром, тоже еще рано было, слышу стук в двери. Я пошел открывать, и там стоит девочка, это дочь моего друга, ну, ей было, может, лет тогда 9, не хочу сочинять, да, ну, еще маленький ребенок. Она плачет и говорит, дядя Франц, папа сегодня маму, это мой друг, отвез в больницу, и их нету, мы плачем, мы боимся, мы молимся там. А их 5 деток дома. Я знал, что она беременна. Я быстренько вскочил, оделся, сел в машину, и я поехал в роддом. Подъезжаю туда, стоит машина моего друга. На стоянке больше никого нет, еще рано тоже было. Я сел к нему в машину, он сидит и плачет. Я говорю, что случилось? Он говорит, сегодня ночью я чуть не потерял свою жену. У нее кровотечение, я не буду вдаваться в детали, там он ее срочно скорую отвезли в больницу. И она умирает. Вот чувствуется, вот-вот-вот, там подключили разные аппараты, врачей повызывали, там делают что-то. И вдруг женщина, которая этим руководила всем процессом, говорит: «Мужчина, сколько вам лет, какая у вас семья?» И говорит: «Медицина бессильна. Ваша жена умирает. Вы должны выйти, вы не можете оставаться». Он говорит: «Я пошел, сел в машину и стал молиться». Я говорю: «Сколько было время?» Он говорит: «Без 10:04. Я думаю, что Бог услышал бы этих деток, которые там плакали, молились, и моего друга. Но представьте себе, как бы я себя чувствовал, если бы я на ложе размышлял бы и уснул под одеялом. Я так был благодарен Господу, что Он меня поднял тогда. Я так был рад, что я правильно понял сердце моего Отца Небесного. Братья и сестры, многие люди очень несчастные, потому что они непослушны Духу Божию. Они не молятся или мало молятся. Я помню, на Дальнем Востоке, я там когда-то в армии служил и там посещал некоторые поселки тоже потом. Одна сестра мне рассказала такое интересное свидетельство. Говорит: «Я была дома, говорит, а мой родной брат, он жил где-то, говорит, в средней полосе России». Ну, это было время тогда, и с телефонами проблема была, не то, что сейчас, допустим, да, письма писали люди еще, знаете, там по 2 недели письма ходили. И говорит: «Глажу белье, а брат у меня неверующий, она христианка. У меня такое побуждение и обличение одновременно. Давно не молилась за своего брата». И думаю, ну надо это исправить. Думаю, сегодня вечером я начну и буду регулярно молиться его покаяние. И говорит: «Ясно понимаю». Господь говорит: «Не сегодня, сейчас молись». Я думаю, ну все, сейчас доглажу рубашку и буду молиться. И Господь говорит: «Сейчас молись», говорит. Я, говорит, быстро ставлю утюг, вытаскиваю вилку из резетки, говорит, и начинаю молиться. Молилась, говорит, там, ну, скажем, 30 минут. Я уже не знаю это время, но это действительно определенное было время. И говорит, я поняла, что-то такое было. Я написала брату своему письмо и сказала: «Знаешь, дорогой, я люблю тебя, переживаю, у меня было побуждение, я молилась за тебя, не знаю уж почему, но именно в этот день, в это время. Вот Господь меня побуждал». И потом, когда она получила ответ, он написал, что в это время он тонул. И он говорит, вот эти 30 минут пытался выкарабкаться, его схватила судорога. И он говорит: «Я думал, что я не выплыву, я думал, что я утону». И она мне рассказывала, говорит: «Я так была рада, что я молилась». Братья и сестры, Дух Святой побуждает молиться. У некоторых людей, они говорят, у них нет побуждения молиться. Я думаю, что потому что они уже много раз угасили голос Духа Святого. Он был пренебрежен, и Бог пользуется уже другими людьми. Но я хотел что-то сказать. Это надо исправить. Если у нас нет побуждения молиться за наших родных и близких, подумайте. Я думаю, вероятно, у многих из нас есть близкие, которые не знают Бога. И если они не покаются, они попадут в ад. Потому что ад реален. И мы это знаем. И Господь говорит: если у вас будет правильное отношение, вы будете молиться. Дух Святой будет побуждать. Это делает Дух Святой. И это очень важно. И вот проверяя себя, вот я хотел бы, чтобы мы сегодня, если кто-то понимает свою вину, чтобы мы это отрегулировали. Чтобы мы привели все это в порядок. Я хотел еще, извините, я не спросил, сколько у вас собраний идет. Несколько еще мыслей скажу. Вы знаете, друзья мои, Дух Святой дает единственно правильную мотивацию для благовестия. Он дает искреннюю, неподдельную любовь. Почему Иисус пошел на крест? Он любил нас. И Писание говорит, Бог свою любовь доказывает через что? Что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Он любил нас. Он любил нас. Он возлюбил нас до смерти крестной. Я проверяю свое сердце. Вы знаете, не всегда правильно. Не всегда правильно.
Я вчера где-то рассказывал пример этот. Как-то одна женщина ко мне подошла, это сравнительно недавно было. Она очень огорчена на своего зятя. Она его не может простить, обида такая у нее. И она мне просит помолиться, ей нужно утешение от Бога. Я говорю, что за утешение, что вам нужно? У меня, говорит, такая скорбь. У нее погибла собака. Она подозревает, что эту собаку убил ее зять. Она не уверена. Но она говорит, она мне со слезами это рассказывает. Вы можете себе представить, говорит. Он, говорит, грубо с ней разговаривал, говорит. Вот собака, он повышал голос на собаку, говорит. И она думает, что он ее убил, эту собаку. Я говорю, когда это было? Ну, уже больше года прошло. Я говорю, он верующий? Да нет, он безбожник. Я говорю, дочка, да им Бог не нужен. Говорит, ну вот помолитесь, утешение нужно, да? Вот собака, да. Это было страшно. Она не просила молиться за зятя, который погибает, он попадет в ад. Он повысил голос на собаку когда-то. Она не просила молиться за дочь. И знаете, это говорит о том, что есть кризис духа, что-то неправильно. Вы помните, Иисус плакал над Иерусалимом. Помните, Иисус смотрел на людей, и, видя толпы народа, Он жалился над ними. У Него были чувствования любви. Бог не хочет смерти грешника. Бог хочет, чтобы грешник обратился и жил. И это очень важно. И я задаю себе вопрос. Если я не молюсь, если я не свидетельствую, могу ли я сказать, что я люблю людей? Библия говорит, чтобы мы любили врагов наших, молили забежающих нас, благословляли проклинающих нас, благотворили ненавидящих нас. И Христос сказал, вот тогда вы сыны и дочери Отца Небесного. Давайте проверим свое сердце. Это так важно. Может быть, знакомый пример, но я хотел проиллюстрировать, чтобы эту мысль еще раз зафиксировать в сердце. Вы знаете, где-то в России на одной из сибирских рек когда-то произошел такой случай. Там был мост через эту речку, и сбоку был тротуар, и ограждение, все было правильно, но какая-то там машина не справилась с управлением, и она там сломала вот это где-то ограждение, пару прутьев на этом, этих перилах были сломаны, ну и сразу не отремонтировали. Про это дело забылось, и на глазах у многих людей, которые шли как раз по тротуару, один маленький мальчик там игрался, и он упал с большой высоты в холодную воду, вниз. Паника сразу, люди бегом стали примеряться, куда быстрее, влево, вправо, женщины кричат, там побежали мужчины, бегом там, но мальчик тонет маленький. И пока вот так все стояли, смотрели, вдруг один другой мальчик, немножко постарше, прыгает с этой высоты туда. И знаете, тогда уже, говорит, мужчины начали прыгать. Ну, стыдно стало даже. Мальчик прыгнул за этим малышом, да? Подросток какой-то. И, к счастью, их обоих спасли. Откачали, привели в чувство. И у людей был один вопрос. Первый упал, а второй прыгнул. Почему? И когда они его спросили, он сказал, мне показалось, что это был мой брат. И его ничего не держало. Ему, это же безумие было, да? Он и плавать, оказывается, не мог. Но ему показалось, что это был его брат. Братья мои и сестры, я не приехал обличать, я проверяю свое сердце. Есть моменты, которые я приводил в порядок, исповедал пред Богом. И вы знаете, мы должны постоянно быть в этом обновлении. Это очень важно. Помните, апостол Павел говорил, я сораспялся, уже не я живу, живет во мне Христос. Но тот же Павел говорит, я каждый день умираю. Идет война, идет битва за наше сердце. кому она будет принадлежать? Кто ведет нас по жизни? Кто руководит нашей жизнью? Кто имеет право повелевать нам? Вот образ нашей жизни, все, что мы делаем, это водительство Духа Святого. Это жизнь послушания Духу Святому. Или что это? И это очень важно. И если все это имеет такое огромное значение, тогда я задаю вопрос себе и всем, какое мое отношение к Духу Святому? Дух Святой жизни верующего человека. Если правильное отношение, эта жизнь наполнена особыми благословениями. И я хочу просто напомнить. Писание говорит, что без Духа Святого мы будем жалкие ораторы. И наши слова не достигнут цели. Писание говорит нам, чтобы мы не оскорбляли Духа Святого. Может быть, кто-то сегодня, обличаемый Духом Святым, понимает, что он оскорблял Дух Святой. Вы знаете, ваш брат-служитель приводил пример, что вот брат пришел с миром, да, и очень приятно, вот пришел, говорит, он принес мир. Я невольно вспомнил, как-то меня попросили посетить одну семью, говорят, они в конфликте живут, муж и жена. Я когда приехал, они жили в частном доме, зашел во двор, я во дворе слышал, как они ругались. Во дворе слышал. Знаете, неудобно заходить, да? Я стучу тихо, Я открыл дверь, и там такой был длинный коридор, они так в конце там, ну, коридора, они стояли лицом друг к другу. Я зашел, говорю, мир дому вашему. Они не слышат, они ругаются. И знаете, неудобно как-то я... ну, заявляю о себе каким-то образом. И вдруг он меня заметил боковым зрением. Вы знаете, они вот, он слово, она слово, они, ну, в общем, они ругаются. И когда он меня увидел, он очень мягко ответил своей жене. Это надо было видеть, она была шокирована, она не поняла, она растерялась, она ожидала, ну, грубую речь дальше. И потом, а он так кротко стал говорить с ней и так далее, да. Она была такой растерянной, потом повернулась и увидела меня, и они оба, приветствуем вас! Знаете, я им потом сказал, Иисус стоял рядом, и все слышал. Вы отреагировали на человека. Вы помните, Писание говорит, очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Я боюсь, что некоторые даже не осознают вот эту благодать, о которой Павел говорит, что, и он как бы коринфянам говорит, вы что, не понимаете это? Что тела ваши – это храм Духа Святого, живущего в вас. Он говорит, вы же не себе принадлежите. Вы же куплены дорогой ценой. Прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божия. И мне вот так на сердце, вот как раз в канун вот этих событий. Конечно, мы должны о Духе Святом и наших отношений к Нему проповедовать не только на Троицу. Я думаю, эта тема настолько важна. Мы должны каждый день обновлять свои отношения. Каждый день. Последний пример хочу рассказать и потом пригласить нас молиться. Я не знаю, кто о чем будет молиться. Может быть, кто-то будет благодарить Господа за эту радость, которую вы имеете. И вы понимаете, что вы недостойны, но Он вас поставил пред собою без вины и без страха в радости. А может быть, кто-то должен покаяться. Знаете, я как-то с одним человеком познакомился. Может быть, вы слышали про него, он живет здесь в Америке. Двин Кинг такой есть. Но кто-то слышал про него, он там на Аляске трудился, потом на Дальнем Востоке много трудился. Удивительный человек. Бывало он у вас, да? Но Я просто был удивлен. Я думаю, откуда у него вот эта сила такая? На ломаном русском говорит, свидетельствует всем о Господе. Мы с ним были в одной миссионерской поездке по Казахстану, как-то помню. Знаете, собрались мы, нужно было нам перелететь из одного города в другой, билетов нету. Мы подошли к кассе, женщина-кассир очень раздраженная. Я говорю, девушка, ну нам надо два билета. Она говорит, один есть, два нету. Я говорю, ну нам надо два, понимаете, вот он иностранец, да. Он один не может полететь, я должен с ним. Я не могу его оставить один улететь, ну найдите билет. Она говорит, я вам объяснила, нету. Он говорит, девушка, не переживайте, мы будем молиться. Мы отошли в сторону, молимся, Господи, нам нужен билет, все такое. Помолились обоим. Он говорит, идем еще спросим. Я говорю, пойдем. Мы подходим опять, девушка, ну мы хотели спросить. Она говорит, я вам ясно русским языком же объяснила, билетов нету. Он говорит, девушка, не расстраивайтесь, мы еще помолимся. Мы отошли в сторону, я смотрю, там окошечко-то, она прям голову высунула и смотрит на нас. Мы там молимся в стороне. И знаете, во время молитвы пришла одна идея. Это от Бога было. Мы подходим, я говорю, девушка, вы знаете, кто этот человек? Она говорит, не знаю. Но, говорит, похоже, странный человек. Я говорю, вы правы. Он особенный человек. Это Божий человек. Он миссионер, пилот. Он налетал уже 40 тысяч часов, я говорю, да? Ну, и рассказываю все. Я говорю, позвоните командиру корабля, самолета, и попросите его взять в кабину. Она говорит, что, серьезно, что ли? Я говорю, серьезно. Я говорю, они согласятся. Она набирает телефон, и я не слышу, но вижу. Зрачки увеличиваются. Она говорит, они согласны. Вы знаете, когда они прощались уже в другом городе, да, они его даже за штурвал посадили там. Ан-24 наш. Я потом спрашиваю, говорю, как наш самолет? Он говорит, это же не самолет, это трактор, говорит, да. Но, говорит, я его еле посадил, говорит, да. Я говорю, Двин, я так надеялся на тебя, ты тут еле посадил этот самолет, говорю. Вы знаете, они его обнимали и плакали. Он им там Евангелие пораздавал, он с ними переписывается сейчас еще. Потом мы там в городе Уральске, у нас в Казахстане вокзал, и я беру билет, дальше нам надо было в Актюбинск ехать, там другой город. И он со стороны, я в очереди стою, он стоит. Смотрю, идет одна нищенка, просит милостыню, все отворачиваются. Я смотрю, у Двина глаза загорелись. Он пошел навстречу этой женщине и говорит, девушка, девушка, я очень вас люблю. Она раз остановилась. Он говорит, я понял, вы не понимаете, потому что я вас люблю. Потому что Иисус вас любит. И знаете, он говорит, это громко, и тут примерно 100 человек еще вокруг. И Двин начинает проповедовать. Не только этой девушке, кто такой Иисус и почему Он нас любит. Я думаю, откуда такая сила? Откуда такое дерзновение? Откуда такой дух? Ну, вроде бы и понятно, да? И потом мы ехали, помню, в поезде, и я коротко закончил. Утром просыпаюсь я, вроде рано. Мы вдвоем были в купе, и я смотрю, он сидит, столик, Библия открыта, он сидит, плачет. Я говорю, Двин, что случилось? Он говорит, Франц, я умираю. Я вскочил, что такое? Что умираешь? Что болит? Он говорит, садись рядышком. Я сел рядышком, он взял меня так, обнял. И говорит, читай. Смотрю, Римлянам 12 глава. Помните, да? Представьте тела ваши в жертву Богу, живую, святую, благоугодную для разумного служения. Он говорит, Франц, я каждое утро умираю для себя, чтобы жить для Бога. Я делаю это каждый день. Христос живет в моем сердце. Как Павел, он мне это напомнил, вот эти стихи, которые я сказал. И я могу сказать, что Христос живет в моем сердце. Но помнишь, говорит, Павел сказал, я каждый день умираю. И я это делаю. Делай это тоже. Я как будто вроде бы и делал, но я так запомнил этот случай. Это так важно, братья и сестры. И, может быть, у кого-то сегодня есть побуждение сказать, Господи, прости, что я жил для себя. Я не могу сказать, что ты руководишь моей жизнью, как бы я верующий человек, но я хочу чтобы ты это услышал. Я твой. Вот моя жизнь. Пользуйся ей. Я хочу быть послушным тебе. Я хочу быть подконтрольным тебе. Я хочу иметь вот те чувствования, вот эту силу. Я хочу прославить тебя вот этой новой жизнью. Если это есть у кого на сердце, скажите это Господу. Это так важно, братья и сестры. Потому что есть особые моменты, я бы так сказал, посещения нас Богом. Их нельзя упускать. Писание говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте имя Его, когда Он близко. Может быть, знаете, ваша жизнь христианская, это подобно умирающему состоянию. Может быть, вы не ощущаете вот этой влаги, вот этого сока, этой силы. Может быть, кто-то подобен колодцу без воды или дереву, которое не дает тень. И в вашем присутствии люди не получают утешения и благословения. И вы понимаете, что неправильно и стыдно. Обновите это. Скажите, Иисус, я не хочу так дальше идти. Я не хочу делать вид благочестия. Я не хочу изображать силу Божию. Я хочу реально иметь то, что возможно верующему человеку. Возьми мою жизнь. И пусть она вся тебе принадлежит. Я хочу быть тебе послушным. Я хочу, может быть, сегодня еще кому-то рассказать об Иисусе. Я хочу повиноваться тебе. Я не хочу больше оскорблять тебя, огорчать тебя. Помилуй меня. Я не знаю, кто о чем будет молиться, но хотел теперь сказать, давайте возьмем это время для молитвы. И давайте будем так, если можно. Не надо длинных молитв. Вот по существу, кого Господь побуждает. Может быть, есть такие, которые никогда не молились вслух. И сейчас вдруг почувствовали, что Господь побуждает вас открыть сердце, вылить все, что там, и чтобы вас поддержала церковь. Говорит, когда вы будете молиться вслух, молитесь так, чтобы мы все слышали. Не надо кричать, но сделайте это ясно, чтобы братья и сестры могли сказать «Аминь», «Аминь», поддержать вас. В этом огромная сила, когда мы молимся друг за друга. И давайте дадим возможность помолиться многим людям. Это время молитвы. Я так понял, что вы на коленях молитесь, и это очень приятно. Кто может, давайте мы склонимся. Кому трудно, стоя, будем молиться. Аминь.